Да, пожалуйста, кто из депутатов хочет задать вопрос, вот Сергеевич Кобылин первый поднял руку, пожалуйста.
Уважаемый Александр Александрович, первый вопрос будет посвящен злободневной теме, теме здравоохранения. Хотел бы отметить, что вы первый губернатор, кто предложил стратегическое решение вопроса с недостатком кадров, это создание медицинского вуза, филиала на базе учебного авторитета медицинского вуза. И вопрос, как будут привлекаться, соответственно, абитуриенты, на какой основе, сколько бюджетных мест, сколько целевых, насколько будет доступно это для ребят из сельской местности, из наших районов. Соответственно, очень важная тема – это, соответственно, зарплата. Ваше мнение, да в чем тут дисбаланс? Соответственно, наверное, надо на федеральном уровне ставить вопрос о том, чтобы выравнивать в целом тарифную сетку для медицинских работников. Но это как бы для обсуждения. И также вопрос, как вы относитесь к медицинским мобильным комплексам, потому что они уже есть. На наш взгляд, они очень эффективно работают. Планируется увеличение количества этих комплексов. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я в своем докладе коснулся темы проблемы здравоохранения. Еще раз обращусь к совершенно свежим исследованиям, я прошу прессу уделить этому внимание. Буквально вчера или позавчера была опубликована, к сожалению, статистика неутешительная. За 2022 год в российских медучреждениях количество врачей сократилось на 50 тысяч человек в стране. На 50 тысяч. У нас эта проблема достаточно остро стоит где-то с 2018 года. Многие области как раз сейчас как бы тоже столкнулись прям вплотную с таким же дефицитом, как у нас уже несколько лет. То есть у нас дефицит порядка 30%. И на удивление области столкнулись, которые раньше считались более неблагополучными. Ну, к примеру, серьезный дефицит, как раз десятка тех, которые еще более остро проблема стала. Чукотка, Чувашия, Тула, Мария, Калмыкия, Хакасия, Татарстан. Калужская, Челябинская, Брянская, Липецкая, Кемеровская область, Краснодарский край, Севастополь. То есть вот они как раз сейчас испытывают еще большую сложность старта. Я почему об этом начал разговор? Когда мы говорим о том, что мы должны создать какие-то меры стимулирования по переезду врачей, еще раз, не откуда. Дефицит есть. И дальше только идет игра бюджетами, кто больше предложит. И здесь Вячеслав Юрьевич абсолютно прав. Здесь, конечно, надо возвращаться к тому, что на федеральном уровне надо урегулировать меры поддержки, выравнивания, значит, зарплатную сетку, тарифную и так далее. Пример, в чем мы приняли очень хорошие меры, между прочим, благодаря чему, кстати, на станцию скорой помощи удалось привлечь более 100 человек. У нас, к примеру, да, какие меры действуют. Компенсация за найм жилья в прошлом году получили 560 медиков, значит, компенсация за коммунальные услуги 3000 медиков в сельской местности. Сейчас поднимем, кстати, компенсацию за жилье до 15 тысяч рублей. У нас единовременные выплаты получают врачи первого звена, прибывшие в крупные города, 2 миллиона. Врачи скорой медицинской помощи, 2 миллиона рублей. Фельдшер, 1 миллион рублей. Фельдшеры и акушеры ФАПа 500 тысяч рублей, ну и так далее. Это крупнейшая сумма, которая есть у соседей, даже по сравнению с более состоятельными областями в Нижегородской области миллион. А в Рязанской области вообще нет практически такой суммы. Только 100 тысяч врачами и 50 тысяч медперсонала. Но в Рязани есть медвузы. Поэтому им не требуются такие более финансовые емкие, значит, меры привлечения людей. Тем не менее, дефицит острый, сетку надо выравнивать, зарплаты врачей у нас при подорожной карте, не при дорожной карте увеличились. Если в 2021 году зарплата врачей стала 7,5 тысяч рублей, медицинская ипотека у нас воспользовалась 76 человек, больше, чем в прошлом. Тогда было 64 человека. У нас очень хороший, очень дорогостоящий. Тем не менее, мы можем еще дорасти, ну, прошу прощения, ограбить, допустим, Ивановскую, Костромскую область, значит, но потом кто-то другой принят такое решение, уеду дальше. Есть регион еще с большим дефицитом, республика Коми, 6 тысяч врачей не хватает. Смоленского более 3 тысяч. Поэтому ключевым решением это было создание медицинского вуза. Недавно на коллегию Минздрава приезжал ректор Корякин Николай Николаевич, разговаривали о параметрах запуска медфакультета. Предполагается, что на бюджет будет принято от 70 до 100, значит, наших студентов. Это будут и наши, и с районов. Если кто-то готов приехать из других областей, мы только будем рады, да, то есть из демографии даже. Потому что параллельно мы занимаемся тем, что предоставляем общежитие. Еще порядка 70 это платные места, потому что медицинская профессия востребована. И еще порядка 100 ординаторов, это те, кто уже отучились в Рязани, в Нижнем, в Иваново и возвращаются для того, чтобы уже повышать квалификацию, продолжать образование первого. Итого, по сути дела, с 1 января у нас должно было перевиться прямо на первом курсе по 170 мест, 270 перспективных специалистов. Сколько у нас целевиков, потому что часто поднимается вопрос, а вы, наверное, с целевиками работаете. 700 человек у нас целевиков. 700. В разных вузах. Москва, Тверь, Ярослав, Рязань и так далее. Значит, проходит обучение по договорам целевого обучения. Ну и возвращаясь к мобильным комплексам, такая мысль есть, давайте совместно проработаем. Идея хорошая, может быть, не самая дешевая, но тем не менее речь идет о том, что порядка 5 комплексов могли бы пополнить инфраструктуру нашей медицинской системы. Давайте обсудим это в рамках бюджетного проектирования и с врачами, потому что мало иметь мобильный комплекс, нужны еще бригады врачей и соответствующие. Да? Поэтому давайте все совместно обсудим. Возражений нет, если это будет возможно и укомплектовано, надо это делать.
Спасибо, Александр Александрович. Рожков Дмитрий Анатольевич, пожалуйста.
Уважаемый Александр Александрович, у меня следующий вопрос. У нас в области сейчас сложилась достаточно потрясающая ситуация, связанная с совмещением объектов переработки и утилизации мусора. Вы знаете, конечно, что мало кто из жителей хочет иметь такие объекты недалеко от своих населенных пунктов. Недобросовестные политические силы используют этот момент, используют это нежелание и еще больше нагнетают ситуацию в этом направлении. В эти выходные в городе Лабинске прошел митинг, вот, где обсуждался этот вопрос. Хотелось бы узнать, чтобы вы прокомментировали.
Ну, связываю как раз с тем, чем закончил свое отчет. То есть началась предвыборная кампания. Но тем не менее, вопрос надо решать, безусловно. И задача стоит не только перед страной в целом перейти к 100% переработке мусора, но и перед нашей областью, потому что куда его девать? Опять же, значит, развозить по лесам, а потом героически ликвидировать свалки из лесов, выделяя на это деньги. Или все-таки организовать комплексы по переработке отходов с последующим сохранением, минимизировать захоронение, при этом захоронение делаю по всем правилам экологическим, в отличие от того, что сейчас присутствует. Вот в наших планах, которые по техсхеме планирования, это создание в Петушинском районе такого большого трубопровода, комплекса переработки отходов, и в Камешковском районе, как раз на территориях там, где это сейчас происходит. Там сейчас это уже происходит, только происходит менее организованно и с меньшим объемом переработки. Наша задача как раз сделать проекты, которые будут экологически обоснованы, которые будут рассчитаны на тот объем мусора, который образуется в нашей области. Напомню, это примерно 500 тысяч тонн в год. Поэтому, там, условно говоря, 350 тысяч тонн – это вот наша западная часть, и там 150 тысяч – это восточная часть. Когда начинают немножко говорить, что к нам сейчас приедет из Москвы, вот говорю, вот как есть. 5 лет назад в Москве, Московской областью были проблемы с захоронением. Это правда. За 5 лет они создали себе мощностей с запасом по переработке. Вся 100% подмосковного мусора перерабатывается и захоранивается там. То же самое 90 с лишним процентов московского мусора перерабатывается и захоранивается там. На стадии ввода в складах еще несколько больших комплексов в Подмосковье и несколько мусоросжигательных заводов, которые распространены. Понимаете, то, что кому-то нужно сюда везти, никому не нужно, дорого слишком. Когда не было куда, там, наверное, были хулиганы. Да? Сейчас дорого. А надо бы справиться со своим, значит, мусором. Параллельно нам надо ликвидировать накопленный ущерб. Поэтому я уже сказал, что две свалки в этом году будут рекультивированы. И на три свалки в Кольчугинском, Кижайском и Юрпольском районе будут выделены средства на проектно-сметную документацию, чтобы последующие как раз ликвидировать. А так у нас еще 9 объектов, просто они разные по масштабам. Так что наша задача справиться со своими коммунальными отходами и при этом сделать это грамотно, чтобы минимальное количество захоранивать, а не все подряд иначе, и выполнить все экологические требования.
Спасибо, Александр Александрович. Цыганский Александр Васильевич Кузьминов.
Уважаемый Александр Александрович, благодарю за подробный отчет. Вы в своем докладе коснулись темы пассажирских перевозок и успехов, которые были достигнуты на протяжении вот этих двух лет и проблем, в частности, в городе Владимире. Особенно это было ощутимо, когда была зима, когда ломались автобусы, на улице, и вы поделились планами о том, что для города Владимира планируется приобрести порядка 100 единиц техники. Считаете ли вы, что эта мера позволит решить окончательно эту проблему? Либо же, возможно, стоит рассмотреть возможность разработки целевой долгосрочной программы по поддержке перевозчиков в части процентной ставки по кредитам тем, кто приобретает транспортные средства, либо еще какие-то меры поддержки. Спасибо.
Ну вот если прямо по городу Владимира. В Владимире на линиях работает 230 автобусов, 59 троллейбусов. Половина из этого состава нуждается практически в срочном выводе из строя, потому что половина старше возраста, 20 и больше. Плюс еще и нехватка есть на отдельных маршрутах. Поэтому то, что поможет решить проблему в этом году, это точно приобретение порядка 100 единиц техники, которая станет на маршруте, заполнит эти пробелы, сделает работу больше более качественно. Хватит ли этого? Одной этой меры не хватит. Машины сами не ездят, нужны водители. Водители с достойной заработной платой, с достойными условиями труда. Поэтому, Дмитрий Ильич, это обсуждали, важно крепить материальную базу. Значит, бытовые условия для водителей поднять заработную плату и, возможно, даже привлекать уже жилье, да, строить какое-то общежитие, арендовать, или служебное жилье и так далее. Без этих мер решить проблему комплексно не получится. Цена вопроса, на секундочку, значит, поскольку это лизинг, это, по-моему, 6-7% государственный транспорт лизинговой компании, лизинг, по-моему, на 6 или на 7 лет. Ну вот автобус малый и большой, да, стоит от 15 до 20 миллионов. То есть это порядка 2 миллиардов. С учетом удорожания надо будет вернуть 3 миллиарда. 3 миллиарда для бюджета города Владимира. Если это будут делать сами перевозчики, кто из перевозчиков готов хотя бы миллиард вложить? Какие процентные ставки будем субсидировать? Любые процентные ставки, которые будут предлагать перевозчикам частному на рынке банковском, будут дороже, чем государственные финансы. Поэтому самое дешевое решение – это совместное, значит, участие в этой программе, которая поддержана и инициирована за президентом. Значит, через ГТЛК приобретение с помощью области, города области. Но время, еще раз говорю, этого недостаточно, важно еще купить материальную бытовую часть и закладную часть. Только тогда мы справимся с этой проблемой. Сейчас заявка на 128 единиц, 100 единиц, от Владимир. Надеюсь, что в этом году мы уже увидим значимые перемены. По крайней мере, так мы поступили в прошлом году, и в районах уже стало, значит, нормально. Есть еще проблемы. Конечно, кто-то хочет продление маршрута, кто-то хочет 2 рейса, 4 рейса, это уже нюанс. Но тем не менее, машины есть, водители есть. Ну, еще одно из подспорий, значит, в этом году закончится 12, часть водителей на нашем участке, часть водителей вернется на работу внутри области. Но наша задача сейчас и поправками бюджета областной, и поправками бюджета городской срочно принимать эти изменения и срочно заказывать технику, потому что вся страна заказывает технику, и на производителя автобусов уже очень.
Спасибо, Александр Александрович. Да, вот у нас так. Хрибурин Шарик Павлович поднимал.
Добрый день, Александр Александрович. Нашу фракцию продолжает волновать градостроительная политика столицы нашего региона. В прошлом году власти города Владимира приняли изменения в генеральный план, которым позволяет застроить земельный участок, находящийся между бывшим комплексом Реалавто и студенческими общежитиями ВГУ на улице Мира. Местные жители и компетентные органы знают и помнят, что там была свалка, и там захоронились радиоотходы. До сих пор радиомобильник там сохранился. И сегодня планируется застройка прямо в границах с данными традиционными отходами. И сегодня мы уже видим там строительную технику, которую там заводят строительные вагончики. Нас это очень сильно беспокоит, поскольку это может обернуться экологической катастрофой для нашего исторического города. Поэтому хотел бы услышать ваше мнение и поинтересоваться, какие меры будет предпринимать структура правительства Владимирской области по данной застройке.
У вас сейчас уже есть данные, какой там фонд, то есть вы говорите, что там превышено?
Да, абсолютно верно. В 2006 году за счет средств федерального бюджета часть радиоотходов там вывезены из земель. Есть утверждение Роспотребнадзора. Я понимаю то, что по данному плану, где планируют строительство 17-этажного дома, они будут точно в границах. То есть по факту нарушений нет, но мы же понимаем, что будет строиться лобусовый строй данного жилищного комплекса, будут тянуться сети коммунальные, и в любом случае земельные работы будут проводиться вокруг данного жилищного комплекса, что может быть опасным вопреки непосредственно. Когда было строительство Реалавто, ну, местные жители все это помнят, когда это автомобиль строили, земельный грунт был поднят, и радиация сразу увеличилась в 40 раз. Данный факт подтвержден.
Ну, смотрите, здесь присутствует надзорный орган, Роспотребнадзор, прокуратура. Я думаю, что мы совместно еще проведем там работу. Насколько мне известно, из тех материалов, которые есть, значит, доступны, уже в 2009 году там проводилась рекультивация, порядка 120 квадратных метров, и вывезено было порядка 18 кубометров грунта зараженного. Для понимания, это примерно 2-3 КАМАЗа. Значит, и замеры с 2012 года по нынешнему показывали отсутствие повышения какого-то фона. Я не знаю, что сейчас, просто я у вас это спросить, вы знаете, допустим, не ходил ни с дозиметром, ни с каким-то... Но прошу и вот, значит, Роспотребнадзор и городские власти еще раз посмотреть и дать оценку, собственно, объективную, да, по общественной контроле. Еще раз говорю, с учетом того, что объем загрязнения был в размере там, 18 кубометров и ликвидирован в 2009 году, ну, давайте еще раз перепроверим.
Спасибо.
В любом случае могу сказать, нарушать законодательство в экологическом благополучии нельзя. Поэтому надо перепроверить.
Спасибо большое. Коллеги, еще есть вопросы? Да, пожалуйста, депутат Серебров, Вадим Анатольевич.
Ну, уважаемый Александр Александрович, я хотел поднять тему, связанную с военно-патриотическим воспитанием детей и молодежи. Оно очень актуально в современных условиях. Не так давно я разговаривал с нашим выпускником школы, он до сих пор сейчас проходит службу спецоперации, офицер, и он мне как наказ, по сути, сказал, что надо усилить работу в этом направлении, этого не хватает. Поэтому я хотел бы, чтобы вы все же по итогам прошлого. прошлом году сказали, что сделано, что вы планируете сделать. А на ближайшем заседании Конституционного совета, прежде губернатор, надеюсь, вы сами будете там, вот, более подробно, предметно поговорить, обстоятельно по всем вопросам, которые возникают в этой сфере. Ну, прошу меня тоже попросить. Спасибо.
Вы правы, абсолютно. Периодическое воспитание, вообще воспитание возвращается в систему образовательную, а периодическое воспитание сейчас более важно, потому что очень яркие примеры, на которых надо воспитывать. Единственное, чего не стоит ожидать, мне кажется, что вот сейчас появятся, допустим, условно говоря, преподаватели НБП, и через год будут результаты. Нет. Чтобы сейчас были результаты, надо было начинать лет 10 назад или не бросать модель. Поэтому сейчас точно есть программа, она уже поддержана, здесь вот военный комиссар присутствует, есть задача. Те, кто служил в специальной военной операции, те, кто по здоровью комиссован, они и будут пожелания, естественно, да, то есть предоставляться возможность работы и в военных комиссариатах, и в образовательной сфере с точки зрения как раз подготовки и молодежи, и как раз в таких военно-патриотических лагерях типа «Авангард», «ДОСАД» и так далее. Потому что люди, которые не в теории, а на практике поняли, что это такое, чему это может привести, отсутствие готовности страны, поколения противостоять влиянию Запада, значит, желание развалить страну, значит, те, кто это не в теории, а в практике, это видно, гораздо быстрее и четче это принесут до настоящего. В прошлом году мы перезагрузили работу «Авангарда». Там можно разделить на два периода. Значит, вообще, в принципе, политику молодежи перезагрузили в прошлом году. И были зачеты, старались это все исправить. Я думаю, что все будет нормально. В целом отзывы действительно очень хорошие. Сколько я не спрашивал, и у молодежи подростков хорошие отзывы, и у родителей. Четыре военно-патриотические смены, значит, прошли и приняли участие более 4000 ребят. Это за короткое время. А сейчас мы еще укрепим кадры, значит, и, ну, значит, будет еще лучше, более качественно. Учтем ошибки, которые были на первом этапе. Потому что система воссоздается. Если бы она не разваливалась, да, нам приходится практически с нуля ее создавать. Ну и, естественно, будем укреплять кадетские классы. Их должно становиться больше. Сейчас у нас их 56, почти там 1400 ребят. Думаю, что будет больше, потихоньку внимание. Вы знаете, еще интерес должен быть, да? Интерес пообщаться с фронтовиком, интерес пообщаться с практиком, интерес услышать настоящие истории, интерес, потрогать вот современное вооружение, там, или, допустим, какие-то навыки, медицинские навыки, да, выживание и так далее. И интерес будет просыпаться, и мы будем поддерживать. Так что перезагруженный совет по политическому воспитанию, уверен, что мы с вами там пообщаемся, идеями обменяемся, уверен, что количество людей, которые прям искренне заинтересованы в этом процессе, они только будут увеличиваться.
Илья Владимирович Николаевна.
Здравствуйте, уважаемый Александр Александрович. Возвращаясь к теме здравоохранения. Вот вы в своем отчете отметили, что есть еще направления, по которым еще требуются усилия. Безусловно, усилия требуются в сфере здравоохранения. Это и кадры, и зарплата, и проект демографии, и как следствие высокая смертность. К тому же еще затягивание ремонтных работ медучреждений. Но, как вы правильно отметили, главной ценностью у нас в области являются люди. Поэтому вопрос, как вы считаете, какую первоочередную задачу необходимо решить, чтобы медицина Владимирской области поставили диагноз «здорово»? И еще, вы анонсировали программу, у меня сразу есть нее предложение. Увеличить количество бюджетных мест во Владимирском медицинском колледже. Сейчас это составляет 25 всего. Я знаю, что есть потребность. Более 200 человек подают заявление, но не все попадают, соответственно. И это бы, конечно, решило бы задачу. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, тут много действительно вокруг медицины. По поводу бюджетных мест. Давайте рассмотрим, действительно, поскольку задача первостепенная, нам нужны и врачи, и младший медицинский персонал, поэтому надо посмотреть, постараться помочь. Вообще, если говорить про медицину, мы вот забываем, что на самом деле нашими медиками, в общем-то, героически каждый день проделывается огромная работа, огромное количество людей они спасают. И есть, конечно, недостатки, но вот я вам несколько цифр назову, просто чтобы было понимание масштаба, да, нашей системы медицины. Посещение врача не поликлиник и на дому, то есть когда человек приходит в поликлинику и на дому, более 8 миллионов. Детям 2 миллиона 700 посещений. Это все работает, вы представьте. Когда нам говорят, что там нету того, врачей нету, поликлиник нету, что-то там. Есть. 2 миллиона 700 детей, значит, были приняты докторами. В стационаре пролечено 223 тысячи человек. Из них 31 тысяча детей. Когда кажется, что вот система не работает, она работает. Огромное количество людей ежедневно спасают людей. Ставят капельницы, значит, назначают какие-то процедуры, значит, выполняют хирургические вмешательства и так далее. Операция выполнена. Операция. Да, то есть практически связанных. Ну, бывают плановые, конечно, все равно там. Часто бывает и жизнь и смерть. 63 тысячи операций нашими врачами. 63 тысячи. Из них детям 5,5 тысяч. Масштаб работы системы здравоохранения области колоссальный. И они справляются с трудом. Иногда в очереди, да, люди стоят, чтобы операцию получить или к узкому специалисту. Но тем не менее 8 миллионов посещений и, значит, работы врача пациента. Да, в этой части еще недостаточно может быть сделано с точки зрения так называемого показателя удовлетворенности. Ну, вроде бы, да, тебе градусник поставили, операцию сделали, ну, что-то не так там. В кране вода холодная была, допустим, там, не знаю, там что-то еще там не устраивало. Вот с этим надо работать. Потому что такой огромный объем работы, надо к этому объему работы еще надо уделить еще, ну, такое человеческое отношение. Поэтому мы и меняем подходы в работе регистратуры, внедряем цифровую систему. Здесь присутствуют врачи, конечно, они уже плюются от этой цифровой системы, но это такой переходный период. Когда ты еще не перешел, то у тебя двойные затраты. Когда ты перейдешь на эту цифровую платформу, задача сократить затраты, так, человека дней, да, будем говорить, высвободить свободное время для того, чтобы меньше работать с компьютерами и бумагами, а больше работать с пациентами. Что для этого нужно сделать, я вам еще раз сказал, кадры, в том числе ваши предложения, значит, работать над, значит, таким климатом в коллективе, потому что важно все-таки настрой, да, врач-пациент. Конечно, выслушивать вопросы самих, значит, пациентов, которые подскажут, что не так в регистратуре, что не так в приеме, на приеме врача, что не так в работе по вызову скорой помощи и так далее. И, но при этом действительно еще укрепление материальной базы, потому что врачам тоже хочется работать в хороших современных условиях, с хорошим современным оборудованием. В старый ФАП никого не затащишь, потому что, ну, уже не то, понимаете. А с новыми стенами, с новым оборудованием все-таки качество работы совершенно другое, молодежь приходит. Поэтому, если говорить вот так по масштабам, у нас абсолютно работающая система здравоохранения. С недостатками, но работающая. Объемы выполняются огромные. Я очень благодарен нашим врачам, потому что, несмотря на все сложности, да, иногда там какие-то, значит, управленческие неразберихи, да, они свою работу выполняют, поэтому я им очень признателен.
Спасибо большое. Да, вот камера вам лично, но в теме.
Всем добрый день, Александр Александрович. 2,5 года назад, посоветовавшись жителям Владимирской области через проведение опроса Преодолев сопротивление депутатов фракции ЛДПР, КПРФ, а также исполнительной власти тогдашнего региона, «Единая Россия» сумела провести поправки, в соответствии с которыми значительно были увеличены суммы поддержки ремонтов дорог в городах и поселках в нашей Владимирской области. Ну, с вашим приходом преодолевать сопротивление уже не приходится, никому все не сопротивляются. И на самом деле и наши города и поселки, вот уже получается третий год, значительно вот, получают серьезную поддержку. Да и в целом дорожная деятельность, в вашем докладе это было отражено, существенно приобрела в деньгах отрасль эта. Вопрос в качестве проводимых работ. Сан Саныч, как будем контролировать качество, ну и в качестве предложения? У нашей партии есть, у «Единой России», опыт привлечения общественности к этой большой работе, поэтому вот давайте вы готовы вместе над этим работать.
Спасибо, да. Вместе преодолели, как и раньше. В целом, по дорожному фонду действительно в прошлом году приросли, мы дополнительно получили федеральное финансирование. В этом году пока с федеральным финансированием сложности, вы знаете, ну, к сожалению, федеральный бюджет дефицитный, но тем не менее более 8 миллиардов у нас дорожный фонд есть, у нас работы очень много. И могу сказать, что все эти средства, практически все, расторгованы, то есть никакой затяжки выхода на работу практически нет, да, Николай Васильевич? То есть у нас уже все расторговано, вот, погода позволит, уже начнет работать. Не как раньше, да, да, то есть там, к августу, к октябрю раскачались, нет, сейчас работу пройдем. Если говорить про средства, которые идут на поддержку дорожных фондов муниципалитета, действительно, средства планово повышались с 2020 года. Вот в 2021 году там около полтора миллиарда, да, было,
по-моему? Да, полтора, даже больше, около миллиарда.
Да, значит, в 2022 году в целом на дороги муниципальные из областного и федерального бюджета было добавлено 2,1 миллиарда рублей. В том числе 306 миллионов по программе «Безопасные качественные дороги», 305 миллионов по программе «Сельские дороги» и 1,5 миллиарда как раз на дополнительную дорожную сеть. В 2023 году пока заложено 1,8 миллиарда, значит, это 306 на безопасные качественные дороги, пока 180 на сельские дороги и 1,2 миллиарда на дополнительную дорожную сеть. Это было сделано, ну, скажем так, целенаправленно, потому что, первое, мы не знали, как поведет себя бюджет в 2023 году. Вы знаете, год начинался, санкции, бюджетная наполненность, рост экономики, что там. Пока мы идем ровно. Значит, первое. И второе, надо было посмотреть по итогам, как впрочем в прошлом году. В прошлом году то же самое. Посмотреть по итогам зимнего периода, какие дороги вложатся. Вот, допустим, у нас сейчас приоритет Петушинский район, Покров, потому что и строительство трассы М-12, и разбитая М-7 привело окружающую дорожную сеть в негодность. Поэтому туда мы будем добавлять деньги в любом случае, гарантированно. И тем не менее сейчас прям проходит, министерство проводит обследование дорог, и по итогам обследования средства будут добавлены. Я думаю, что будет не меньше, чем в прошлом году. Поэтому спасение не должно быть. По поводу качества, могу сказать, что вот здесь давайте совместно поработаем. Значит, если говорить, допустим, про региональную сеть, то на региональной сети работают, ну, поскольку там большие такие подряды, значит, порядка 5-6 достаточно крупных подрядчиков. С ними выстроены отношения, и когда есть нарекания по выполненным работам, ну, грубо говоря, в прошлом году положили, а в этом году она развалилась. Даже гарантийный срок не выработал. У нас такие примеры есть, и министерство тут же претензию и тут же перекладывает за свой счет. В муниципалитетах может быть чуть сложнее, там компании поменьше. Могу предположить сам в этом муниципалитете, что брака может быть побольше. Давайте совместно контролировать, используя инфраструктуру министерства, лаборатории и общественный контроль. Фракционный, депутатский, общественная палата. Это очень правильно. Потому что, еще раз, региональные более такие, они более прозрачные, более крупные контракты, более крупные подрядчики, более легко даже контролируются с точки зрения, откуда они завозят сырье. Вот у них база есть, откуда они завозят, какого качества сырья. Значит, с более мелкими подрядчиками, которые торгуются на муниципальном уровне, чуть сложнее. Ну, я думаю, совместно можно будет это контролировать. честно включаться в эту работу, деньги не маленькие.
Спасибо большое, Александр Александрович. У нас уже есть некоторый опыт вот в этой работе, в контроле. Мы делали телефон горячей линии, можно вновь возобновить работу телефона горячей линии, и граждане сами звонят на этот телефон и говорят, если видят какие-то проблемы у наших подрядчиков и дорожников. И вот в этом вопросе можно поработать вместе. Спасибо большое. Так, коллеги. Так, у нас вот депутат Бирюков, пожалуйста.
Уважаемый Александр Александрович, Владимир Николаевич, коллеги. Два вопроса. Можно я сразу задам? Уложусь, постараюсь в одну минуту и постараюсь услышать ответы. У нас 2022 год стал очередным годом демографического падения. Рождаемость опять падает. Да, смертность немножко уменьшилась относительно 21-го ковидного года, но тем не менее ситуация далека от позитивной. Александр Александрович, хотел услышать ваше мнение. Работают ли наши механизмы по улучшению демографической ситуации, в том числе и государственные программы? И что, может быть, следует изменить в 23-м году? И каких показателей мы на 23-й год ожидаем достичь? И второй вопрос задам коротко, поскольку уже много про это говорилось, но тем не менее хотелось бы уточнить. У нас, конечно, медицина касается. У нас кадровый дефицит впервые в 22-м году превысил 1000 человек врачей. Не было у нас такого еще. При этом средняя заработная плата 72 тысячи рублей. Вот. Но увольняется, очевидно, больше, чем приходит. То есть на начало года, насколько я помню, было 950. Вот в чем причина увольнения, и не надо ли выравнивать заработные платы, заниматься этим в области в том числе, не только на федеральном уровне, совершенно правильно, но и в области посмотреть, насколько справедливо заработные платы исправляются. Спасибо.
По поводу, давайте спросим, да, с последнего вопроса. Значит, я в своем докладе сказал, у нас за год уволилось примерно 572 человека, причем вот такое увольнение. Кто-то на пенсию вышел, потом обратно устроился. И устроилось обратно примерно такое же количество. То есть у нас, в принципе, дефицит резко врачей не увеличился. Больше того, по некоторым направлениям мы сильно укрепились. Даже вот я рассказывал на пресс-конференции по станции скорой медицинской помощи, как раз благодаря тому, что здесь укрепили по зарплате, удалось привлечь больше специалистов, фельдшеров, врачей из станции скорой медицинской помощи. А как раз в соседних районах, в Агалине, да, то есть здесь вы абсолютно правы. Выравнивание внутри области тоже нужно, чтобы не было таких перекосов, что все приехали в одно место. Поэтому здесь ситуация требует вмешательства с точки зрения баланса между районом и областным центром. По поводу увольнения, поверьте, никто от врача не отказывается. Там, наверное, может быть межличностный вопрос. Ну, часто бывает так, что врач с этим здесь не работает, работает в другой больнице, то есть переводится на другую работу. Но так, чтобы прям отказываться, такого практически не слышал. По поводу демографии. Здесь немножко такая ситуация от лукавого. Я прошу понять меня правильно, я сам немножко обескуражен. Есть такое выражение, да, есть ложь, есть великая ложь, есть статистика. Вот мне справку дали, я вам с удивлением могу сказать, что у нас вроде бы как, смотришь федеральную статистику, у нас действительно что-то смертность выше, рождаемость ниже. Когда начинаешь разбираться, закон такой действует. Закон, как работают акты гражданского состояния. И это 15-я статья, 2 статьи 15 федерального закона, 143-го. Женщина, вообще семья живет в Киржаче, родили в Балашихе, место рождения указано в Балашихе. Но это люди не уехали, рождаемость у нас, а по закону так. Человек из Балашихи приехал и умер, прошу прощения, в Петушках, или там, в деревне, место смерти, Владимирской области. У нас, на секунду вдумайтесь, у нас за пределами области родилось 1000 детей.
А это наши дети, потому что мы для них строим детские сады и школы. И умерло в нашей области, не жители области, 1200 человек. Когда сравниваешь потом вот эти цифры, немножко корректируешь на фоне там, в статистике ЦФО или значит, и федеральной, то выясняется, что у нас ситуация одинаковая, как в стране. А вот могу сказать, что в Московской области, дутая, значит, проблема нам известна. Да, Московская область стимулирует, там что-то даже отдают там, детям за рождение, ну, ради бога. То есть за 1000 детей, если родители получили какую-то сумму, пускай они платят, они будут. Да? Но в чем наша проблема, и здесь вы точно вот, можете, значит, здесь точно надо вместе работать, нам надо создавать условия для нормальные, значит, наконец-то открыть этот уже набивший оскомину с 20-го года акушерский корпус в Коврове, и переходить к тому, что в областном центре должен появиться нормальный перинатальный центр, который не должен пугать наших родственников. Когда мы вот эти цифры сопоставим, выяснится, что не так все плохо у нас демография. Ну, скажем так, не то, что неплохо, оно плохо в стране. Взрывной рост демографии был, ну, это всем известно, это послевоенные годы, 50-е годы, потом был пик 80-е годы. В современном истории пик был в 17-м году, где-то, когда в 12-м был материнский капитал введен, значит, в 17-м году был всплеск, пик, и потом у всех падение. И все дальше это лукавство цифр. Кто где родился, куда переехал, какую отметку поставили в связи с подождением. Тем не менее, нам нужна система родосположения лучше, открыть наконец это. Да. И далее мы работаем в социальной сфере, то, что я уже называл. Мы решили вопрос с детскими садами, мы планомерно решаем вопрос со школами. Мы помогаем многодетным семьям. Нам еще предстоит немножко перезагрузить. Мы, давайте так честно, пока не добрались до участка для семей многодетных. Нам надо пересмотреть несколько подходов. Значит, у нас социальную помощь семьям, в том числе многодетным, которые находятся в трудной жизненной ситуации, получают 1800 семей на 300 миллионов рублей. У нас многодетным оказывается поддержка, в том числе путевки, значит, и так далее, и так далее. Детские оздоровительные лагеря. И вот надо поддержать ту инициативу, которую я считаю очень важной, чтобы у нас каждый ребенок, неважно, третий, он четвертый родился или пятый, тоже получал областную поддержку. Нам надо принять областной закон, мы, в принципе, можем себе и должны себе Насколько эффективны или неэффективны эти меры? Ну, судя по тому, что большинство областей примерно такие же меры поддержки принимает, ну, ситуация примерно одинаковая во всех регионах страны. Я могу сказать, что даже, как ни странно, традиционно регионы с большей рождаемостью, Татарстан, Дагестан, Чечня, Ингушетия, как ни странно, и Татарстан провалился, и Дагестан провалился. Люди переезжают в города и рождаются меньше детей. Поэтому тут скорее, если смотреть более глубоко, все зависит от состояния экономики и доходов. Если есть перспективы, если есть уверенность в завтрашнем дне, семья планирует ребенка. Если уверенности в завтрашнем дне нет, семья ребенка планирует. Так устроен сейчас подход. Ну вот, а по статистике, кстати, я пользуюсь тем, что здесь представители общественной палаты. Давайте совместно это разберем, может быть, в законодательном собрании. Какие-то поправки в законодательство тоже предложим, по крайней мере, вот эту нормативную базу по статистике, потому что, ну это чисто, вот я, честно говоря, я не ожидал, что там настолько, я думал, ну, где-то должны быть компромиссные цифры. Нет, это лукавство цифр. Поэтому в лидерах по рождаемости в стране Московская область. Но если я посмотрел специально все подмосковные районы, значит, Ярославская область, Тверской, Смоленской, все рождаются в Московской области, а живут здесь.
Спасибо большое, Александр Александрович. Действительно, у нас в подмосковных районах численность населения в летние месяцы увеличивается в 3 раза. Понятно, что люди, к сожалению, тоже там умирают. Пожалуйста, еще вопросы, коллеги. Да, пожалуйста, депутат Алтухов.
У вас уважаемый Александр Александрович, вы ответили на тот вопрос, который я планировал, поэтому я задам чуть-чуть другой. Мы сейчас все говорим на федеральном, региональном и местном уровне о возрождении ценностей Советского Союза, о возрождении лучших традиций и опыта. А опыт Советского Союза – это опыт победы. Вот у меня к вам такой вопрос. Что бы из советских достижений и советского опыта вы применили для развития нашей Владимирской области? Спасибо.
Ну, кто-то возрождение советских традиций, кто-то говорит о возрождении Российской империи. Тут у кого как масштаб один исторический. Я постерегусь что-то сейчас сказать, чтобы не ляпнуть что-нибудь, значит. Но я могу точно сказать, я бесконечно благодарен своей родине и Советскому Союзу. Потому что действительно система воспитания и ориентиров ценностей была более четкая, более прозрачная и более ясная, чем сейчас. Да? Может быть, было что-то чрезмерно с точки зрения ограничений, да, что не позволяло стране адаптироваться к мировой экономике, к мировым каким-то тенденциям там, в информационном пространстве. Ну, скажем так, всегда надо было находить, наверное, какой-то вот компромисс, да, не закрываться. А в целом я благодарен своей родине, и я родился в Советском Союзе.
Спасибо большое. Максюков Михаил Юрьевич, вы тоже там будете.
Александр Александрович, вопрос про госдолг Владимирской области. Мы в ЗС всегда внимательно отслеживаем это. Он у нас вырос. Вы неоднократно говорили, что проедать заемные средства мы не будем. Будем, если и занимать, то на то, что потом принесет доход, то, что даст эффект. Вот насколько сейчас получается это делать и на что тратятся заемные деньги? Потому что отдавать всем нам придется.
Да, долг у нас большой или маленький, каждый может посмотреть эту статистику. У нас долг один из самых низких в стране. Спасибо Вячеславу Павловичу Кузину. Он... Я искренне абсолютно говорю, потому что если в семье хорошо распоряжаются деньгами, в семье всегда порядок и есть заначка. А если нет, то значит, приходится не по делу, делом по делу занимать. У нас долг 6,7 миллиарда. Давайте сравним у соседей. У Ярославской области 53 миллиарда. Почти 10 раз больше. Значит, Белгородская 30 миллиардов. Калужская 30 миллиардов. Самые большие долги даже в пропорции. Конечно, бюджеты большие, но и пропорции такие же. Это Московская область и Москва. Самое интересное, что как раз регионы, в которых долги выше, туда едут люди, там жизнь лучше. Потому что темп развития, инвестиций в инфраструктуру таковы, что создается условие для жизни. Наш долг за прошедший год вырос в основном только за счет бюджетного кредита, который мы взяли на развитие особой экономической зоны Доброград. Программа инициирована правительством, поддержана президентом. Дешевые деньги на длительный период под 3%, таких нету. Значит, и как раз задача здесь ровно в том и заключается. Взять деньги на то, чтобы проесть, а потом думать, где заработать и отдать. На то, чтобы вложить и потом получать от этого доход. Проект «Доброград», значит, должен в течение 15 лет вернуть в бюджет области порядка 15 миллиардов рублей. То есть при инвестициях 3-4 миллиарда, возврат 15 миллиардов. Вот так надо подходить к управлению долгом. Значит, мы берем в долг иногда для развития инфраструктурных проектов. Каких? Допустим, обновление коммунальной инфраструктуры. Потому что если мы сегодня, допустим, не заменим котельную, не заменим теплотрассы, то завтра мы заплатим в два раза больше, потому что будем доплачивать, тариф будет расти на изношенных сетях, потери, ремонты, значит, и мы будем доплачивать людям за превышение тарифа, да, и в случае аварии нам все равно придется это делать, только уже позже в два раза дороже. Поэтому там, где вложение в инфраструктуру несет не столько прям прямые возвратные деньги из экономики, а, скажем, экономию, то тоже экономия считает, значит, у тебя возвращается к тому, что ты экономишь следующий бюджетный расход.
Вот я думаю, что с таким подходом можно управлять госдолгом. У нас он действительно небольшой и вырос очень разумно. И думаю, что мы так и будем двигаться дальше.
Спасибо большое. Коллеги, завершаем вопрос. Еще один вопрос. Да, пожалуйста, значит, у нас Александров Вячеслав Олегович, пожалуйста.
Александр Александрович, благодарю за отчет. В нем затронуты все сферы социально-экономического развития. Видно, что все находится под контролем. Спасибо. Намечены перспективы развития в области. Это очень радует. Вы затронули тему здравоохранения, и мы знаем, что у нас на территории Владимирской области реализуется по нас проекту программа по строительству ФАПов. Да, они сейчас строятся, вводятся в эксплуатацию, но есть одна проблема, что в этих ФАПах нет до сих пор реализации медикаментов, ну, то есть лекарственных препаратов. Вопрос, почему это происходит, и когда мы сможем этот вопрос решить. Спасибо.
Ситуация с ФАПами, она такова, что вообще нет, в ФАПах уже реализуются лекарства в Киржачском районе, в Верховецком районе, на самом деле в Александровском районе получены лицензии на продажу лекарств и так далее. Но не каждый, во-первых, у нас не везде еще даже фельдшеры есть, которые стационарно работают там. Да, по графику работают, первое. Второе. Не каждого фельдшера уговорить, чтобы он не как бы вменишь ему в обязанности, да, то есть я лечить людей, лечить готов, могу, хорошо, а вот с деньгами работать, еще там хранить и материально быть ответственным за, значит, за лекарства, да еще за какой ассортимент, не каждый врач или фельдшер это захочет. Не надо испытывать иллюзию, что если лекарство, которое вы видите в аптеке, в ФАПе будет стоить ту же сумму. Потому что аптека большая, там целая сеть и так далее. А когда маленький ассортимент, когда, значит, практически, ну какие там продажи, допустим, да? Никаких. То затраты на эту упаковку парацетамола в 2-3 раза больше, чем в обычной аптечной сети. Это просто нерентабельно. Ну бог с ним даже с нерентабельностью. Значит, людям это просто дороже будет. Они иногда посмотрят, допустим, на ассортименты цены. Это не аптека. И дороже, и ассортимент меньше. Ну и для чего мы это делаем? А лекарства еще такая вещь, у них там срок годности и так далее. Там больница закупит это, допустим, или наш медзрав. Это выйдет срока годности, значит, все списывает. Опять убытки, затраты на кого повесить? На врача? А он что, виноват, что у него все это будет? Я предлагаю, вот я знаю, что будет запланирован круглый стол, да, по вопросам здравоохранения.
Слушаю.
Я предлагаю этот вопрос проговорить с главными врачами и с представителями как раз до амбулатории, ФАПы, и просто вы услышите эти прямые ответы. На самом деле, там, где это рационально, это сделано. Это сделано, серьезно. То есть в Киржаче, в Верховецком районе, в Александровском районе. Где это действительно, ну, знаете, ну, раз в полгода купить таблетку и парацетамола.
Спасибо большое. Завершаем, коллеги, да, вопросы? Все, завершаем. Спасибо большое.